Иоанн в духовной своей отказывает каждому из четырех младших сыновей ларцы с казною, с какою неизвестно. Причем говорит: «А кроме того, что не есть моей казны у казначея моего и дьяков, лалов, яхонтов, других каменьев, жемчугу, саженья всякого, поясов, цепей золотых, сосудов золотых, серебряных и каменных, золота, серебра, соболей и шелковой рухляди. Также, что не есть в моей казне постельной, икон, крестов золотых, золота и серебра, платья и другой рухляди, что не есть у моего дворецкого и у дьяков дворцовых моих сосудов серебряных, денег и иной рухляди, что не есть у моего конюшева, ясельничек, дьяков, приказчиков моих денег и рухляди, что не есть у моего дворецкого тверского и дьяков тверских и приказчиков в Новгороде Великом, у дворецкого, казначеев, у дьяков и приказчиков моих денег и рухляди. Да на Белоозере и на Вологде моя казна, и где не есть моих казен, то все сыну моему Василию». Дорогие каменья, жемчуг, золото, серебро и вещи из этих металлов сделанные считались предметами преимущественно и почти исключительно заслуживающими приобретения. Узнавши, что жена Менгли Гиреева достала дорогую Тахтамышеву жемчужину, Иоанн не успокоился до тех пор, пока не получил ее от ханши. Отправляя послом в Крым боярина Семена Борисовича, великий князь наказал ему: «Никак не забудь сказать от меня хазе Асану, что если будут у него лалы, яхонты дорогие и жемчуг добрый, то чтоб непременно приехал ко мне сам и привез их с собою». Знаем также, что для Иоанна покупались ковры на Востоке. Из духовных грамот удельных князей узнаем также, в чем состояло княжеское богатство. Оно состояло в венцах царских, челках, ожерельях, украшенных дорогими каменьями и жемчугом, сорочках из украшенных, перстнях, жиковинах, крестах, иконах, постелях, шитых шелками по комке, взголовьях, подушках, шитых золотом, ларцах, красных, желтых, дубовых, золотых, украшенных костяною работою, колпаках, пуговицах, серьгах, манистах, обручах, на палках или наперстках, мускусницах, где хранился мускус, шубах, кожухах, опашнях, летниках, картелях, каптурах, накапках, вошвах, поясах, кружевах, одеялах, гривах, спорках с разного платья, подкладках или подволоках из-под него же, сосудах разного рода, мисах, уксусницах, перешницах, солонках, чарках, ложках, ковшах, кубках, рогах, достаканах, мамаях, сковородах серебряных. Но если богатство великого князя сильно увеличилось по известным причинам, то не было причин, по которым должно было увеличиваться богатство князей удельных. Из их духовных видим, что все они оставили после себя долги. Князь Юрий Васильевич оставил 752 рубля долгу, самая значительная часть которого была занята под залог разных движимых вещей. Занимал он у частных лиц и у монастырей. Гораздо больше долгу оставил князь Андрей Васильевич Меньшой, задолжавший одному великому князю 30 тысяч рублей за ордынские выходы, кроме долгов частным людям. Князь Михаил Верейский оставил долгу 267 рублей. Впрочем, должно заметить, что князь Юрий и князь Андрей Меньшой Васильевичи были бездетные. У Михаила Верейского сын был в изгнании, а дочери мимо великого князя не смел он отказать своей отчины. Вот почему у них не было побуждений жить бережно. Князь Андрей, например, проживал все свои доходы и не платил старшему брату выходов в зачет своего удела, который должен был достаться последнему. Князь Борис Васильевич, оставляя отчину сыновьям, долгу не оставил, но сын его, умирая бездетным и завещая отчину великому князю, оставил долгу более 600 рублей. Относительно взимания дани мы знаем, что Иоанн брал со всех властей новгородских по полугривне, сахи, со всякого, кто пашет землю, из ключников, со старост, из одерноватых. В 1491 году Тверская земля была описана по-московски в Сохи. От времени Иоанна III дошла до нас древнейшая переписная окладная книга именно Водской пятины Новгородской области, имеющая такое заглавие. Книги «Водские пятины. Письма Дмитрия Васильевича Китаева до Никиты Губы Семенова сына Маклакова лета 7000 Осьмага» 1499-1500 годы. А в них писаны пригороды и волости, и ряды, и погосты, и селы, и деревни великого князя, и за бояры, и за детьми боярскими, и за служилыми людьми, за помещики, и своеземцевы, и купецкие деревни, и владычни, и монастырские деревни и сохи по новгородскому. А в сохе по три обже, а на пригороды, на посады, и на великого князя волости, и на села, и на деревни, кладина великого князя оброка рубли и полтинами, и гривнами, и деньгами новгородскими в новгородское число. За этим заглавием следует название уезда, и потом начинается описание погостов. В каждом погосте описывается прежде всего церковь погоста вместе со дворами священно- и церковнослужителей ее и с ее землею, или замечается, в какой местности находится церковь погоста и где описана. Потом описываются оброчные волости, села и деревни великого князя, которые во время составления писцовой книги не были ни за кем в поместье. В начале описания каждого селения или каждой группы селений замечается, чьи были прежде эти селения. Если прежде они были уже за кем в поместье, то об этом также замечается. Далее описываются волости, села и деревни великого князя, бывшие во время составления описания за разными лицами в поместье, причем замечается, чьи они были прежде. Земли каждого помещика составляют в описании особую группу. Если у какого-нибудь помещика есть земли еще в другом погосте, то об этом замечается. Затем описываются земли. Первое – своеземцев и купцов. Второе – владыки Новгородского. Третье – монастырские и церковные. И четвертое. К описанию земель церковных присоединяется и описание земель, составляющих непосредственную собственность священной церковнослужителей. Замечается, в каких других погостах Водской пятины есть еще земли владычни или земли того же монастыря и церкви. При описании каждого селения означается название его – погост, село, сельцо, деревня. Собственное его имя, дворы в нем находящиеся, с поименованием хозяев, количество коробей, высеваемого жителями хлеба и количество скашиваемых копен сена, а затем число обж, в которое положена пахотная земля, доход в пользу землевладельца, старый и новый, а равно в пользу посольского или ключника, иногда корм, следующий наместнику, наконец, угодья, существующие при селении. Если жители селения занимаются не хлебопашеством, а другим промыслом, то описание сообразно этому изменяется. По описанию известной группы селений, образующих одно целое, приводится итог, в котором показывается, сколько во всей этой группе по старому письму было селений, дворов, людей, обж, сох, и какой по старому письму шел доход в пользу землевладельца, а равно посельского или ключника, сколько в сравнении с старым письмом прибыло или убыло по новому письму деревень, дворов, людей, обж, сколько именно по новому письму значится селение различного наименования дворов, людей, обж и сох, какой будет идти новый доход и по каким статьям, и в каком количестве он увеличился или уменьшился в сравнении с прежним временем, какие, наконец, есть угодья. Подобный итог приводился и по описанию одного селения, если оно само по себе составляет особенное целое. Но по описанию всех земель известного отдела, то есть великокняжеских или монастырских и церковных, не приводится общего итога за каждый такой отдел, равно не приводится общего итога по целому погосту и по целому уезду. Саха изменялась по соображению с различными условиями. В краях, где земледелие составляло главный промысел жителей, объем сох расширялся. В краях ремесленных или торговых сокращался. Потом саха соразмерялась с качеством почвы. В этом отношении земли обыкновенно делились на добрые, средние и худые. Если в саху доброй земли полагалось 800 четвертей, то средней – 1000, а худой – 1200 четвертей. Относительно посадских и слободских тяглых земель сохи измерялись не четвертями, а дворами. И здесь в одном месте в саху шло столько-то дворов, а в другом – более или менее. Здесь принималось также в расчет различие средств владельцев дворов, почему сохи разделялись на сохи лучших торговых людей, на сохи средних людей, где число дворов увеличивалось вдвое против торговых, и на сохи младших людей, где число дворов было вчетверо больше против числа дворов в сохе лучших людей. Из пошлин в Иоанново время встречаются названия «померное», «роговое», «искунное», «венцы новожженные», «скатертная пошлина». От того же времени дошел до нас устав откупщикам тамги и пятна на Белоозере. Если городской человек, белозерец или житель подгородных мест, окологородец или житель какой-нибудь из властей белозерских привезет товар свой, то таможенники берут со всякого товара по полуденьге с рубля, да по полуденьге с саней за церковную пошлину, что берут в Москве. Если белозерец, городской человек, купит себе в лавку мед, икру, рыбу, то брать у него с рубля по полуденьге порядного. Если же он купит себе в лавку мех или рогозину, или пошив соли, или бочку, кать рыбы, или бочку сельдей, то со всего этого по одиначке с одного. Брать по полуденьге с стяга. По стольку же брать с живой коровы, с 10 полотий, с 20 гусей, с 30 поросят, с 30 утят, с 10 баранов, с 30 сыров, с 20 зайцев. Здесь любопытно также, что упоминаются зайцы, которых, следовательно, употребляли в пищу в 15 веке. Соль, льну, луку, чесноку, орехов, яблок, маку, золы, дегтю брать по деньге с воза. С вывозной из Белоозера бочки или кади, рыбы, меха или рогожа или пошива, соли брать со всякой по полуденьге. Служилого человека, идущего без товара, пошлины не брать. Если же служилый человек станет торговать, то брать с него тамгу и все пошлины, как и с торгового человека. Кто покупает человека в полное холопство, в полницу, тот дает полтыну с головы наместнику, да полтыну с головы дьяку, который пишет полные грамоты, да постольку же таможенникам. Кто купит лошадь в рубль или меньше рубля, у того брать от пятна по деньге с лошади, столько же брать и у того, кто продаст. Все торговцы, как белозерцы, так и москвичи, тверичи и новгородцы, должны показывать свой товар таможенникам, не складывая с воза или с судна. Если же кто служит товар прежде явки таможенникам, тот протамжил товар ему назад, и если этот товар будет стоить 2 рубля или больше, то взять с него протамги 2 рубля, рубль наместнику да рубль таможенникам. Если товар стоит рубль, то брать 30 алтын без гривны. Если товар стоит больше 1 рубля, то меньше 2 или меньше 1 рубля, то брать по расчету. Если кто купит лошадь без явки, то брать с него про пятине 2 рубля, рубль наместнику и рубль пятенщикам. Если белозерец, городской человек, купит что или продаст в своем городе, то с того тамги не брать. Если же продаст или купит судно, то брать по полуденьге с рубля. С москвича, тверича, новгородца, жителя уделов московских – брать тамгу по старине, с рубля по алтыну, да с саней по полуденьге за церковную пошлину и за гостиные. Придет кто с товаром на судне из Московской, Тверской или новгородской земли, то сколько у них будет людей на судне, брать со всех по деньге с головы. Кто приедет из Московской, Тверской или Новгородской земли, также из монастырей этих земель, равно как из Белозерских монастырей, всем им торговать всяким товаром и житом в городе на Белоозере, а за озеро не ездить, по монастырям и по волостям не торговать, кроме одной Белозерской волости. Углы. Здесь быть торгу по старине, а тамгу брать, как берут на Белоозере. Кто ослушается этого запрета, с тех брать с купца 2 рубля, да с продавца 2 рубля. Товар описывать на великого князя, самих виновных отдавать на поруки и ставить перед великим князем. Городским же людям, белозерцам и посадским, за озеро ездить торговать по старине. По свидетельству Иосафата Барбаро при Иоанне III, право варить мед и пиво, употреблять хмель, сделалось исключительной собственностью казны. В образе жизни Иоанна мы не видим больших перемен против образа жизни его предшественников. Мы видели, что сам он имел 2 имени, оба взятые из греческих святцев – Иоанн Тимофей. Тимофеем он назван был в честь апостола Тимофея, которого память празднуется 22 января, день рождения Иоанна. Последнее же имя он получил на 6-й день, когда празднуется перенесение мощей святого Иоанна Златоустова. Сын его, родившийся 25 марта, в день Благовещения, получил имя Гавриила, которого память празднуется на другой день, но потом получил имя Василия, под которым и известен в истории. Он был крещен через 10 дней архиепископом ростовским Васианом и троицким игуменом Паисием в Троицком монастыре –